Философию шиваизма как южные ветви линии передачи. Текст Баладжинатха Пандита Парадвайта, основа кашмирского шиваизма, который я комментировал последний месяц во всех ашрамах.
В этой главе мы рассмотрим Виласа Сиддханту, самое основное понятие неошивагнизма, зародившееся в главной работе Амрита Вагваха Атма Виласа. Этот текст был написан в 1934 году во время визита Ачарьи в Кашмир. Виласа – одно из тех сложных санскритских слов, которому чрезвычайно трудно найти эквивалент в английском языке. Наиболее точно его можно представить как сущностную природу Абсолюта, называемую в вишнуизме Лила, а в шиваизме…
Так, существуют различные школы, традиции с шиваизмом. Основные из них – это Шайва Сиддханта, последние окончательные выводы шиваизма, которая является южной линией передачи. Сиддха Сиддханта, которая включает в себя святых Матсиндранатха, Гарадханатха. Пашупата шиваизм, школа Шива Адвайта и кашмирский шиваизм. В общем, все эти традиции, они признают абсолют. Признают абсолют высшим Парашивой. Описывают четыре пады – чарья, крия, йога и джняна. Пять основных сил – джняна шакти, ичха шакти. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие, пробуждение. И три главные силы – это джняна шакти, ичха шакти, крия шакти. А также чит шакти, ананда шакти. Как первичные энергии, из которых исходят эти три главные силы. В рамках шиваизма существуют различные философские системы, в том числе такие, как Адвайта Ишваравада. Адвайта Ишваравада – это то учение, в общем, которому мы следуем, когда мы говорим о принципе Ишвары, о достижении состояния 16 кала. Ишваравада означает познание Абсолюта, познание Ишвары. Стадия 16 кала означает обрести статус Ишвары после освобождения. Адвайта означает недвойственное. Сватантрия Сиддханта – это путь Аватхудал, путь, который придает значение божественной воле, проявленной через йогина, ситха, садху или девата. Сватантрия означает, что наша воля узнается как собственная, божественная в результате самоотдачи. Наконец, Виласа Сиддханта рассматривает принцип игры, божественной игры лилы, как проявление всего мироздания. Узнавание кармы как лилы есть процесс освобождения. Осознание своей роли в процессе лилы есть процесс полного самоузнавания. Виласа Сиддханта, Сватантрия Сиддханта – это путь Аватхутов. Адвайта Вишваравада – путь ситхов, идущих путем реализации высших стадий 16 кала.
Слово «виласа» переводится как «роскошно-праздное времяпрепровождение», Но, к сожалению, такой перевод подразумевает нечто упадническое или же праздную леность.
Если человек не имеет передачи от гуру в этой традиции, он может не понять ни Виласа, ни Лилу. Прежде всего, принцип Виласа Лилы основан на понимании недеяния. Другими словами, эти доктрины невозможно практиковать от ума, если мы не находимся в естественном состоянии самосвобождения, если мы не переживали сахадж-сити какого-либо уровня. Пусть не сахадж-самадхи, но быстротечная самадхи. Естественное состояние самосвобождения. Переживание естественного состояния предполагает, что мы приняли решение находиться в великом недеянии. Мы устранили в себе делателя, отрешились от процесса отождествленного действия. Мы не действуем заинтересованными в плодах и результатах. Мы, в принципе, изменили отношение к миру, Вселенной, своим действиям. И мы стараемся быть проводниками божественной воли. Как минимум, мы овладели карма-йогой, действием как служением Богу, затем нишкама карма-йогой, незаинтересованным действием во имя исполнения божественной воли. И затем нам начали открываться тонкие уровни недвойственного осознавания, созерцания, игры и недеяния. Бесполезно говорить с человеком о Лиле, Виласе, если он делатель, если у него менталитет действия, как Тритва Будхи, и он не превращает свою жизнь в Махаягью, непрерывное подношение Богу, если он не учится быть проводником божественной воли. Поскольку его эго успешно использует принцип слова Лила, игра в отношении собственных планов, целей и задач, вместо самоотдачи. Когда же мы утверждаемся в состоянии недеяния, читшакти Виласа происходит сама, и осознание Лилы происходит само.
В английском слово «делайнс» также означает «любовное заигрывание», «флирт», что ближе к смыслу этого слова. «Виласа» — это мощное слово, лишенное каких-либо негативных оттенков. Оно означает волнующее, наполненное блаженством, сексуальное взаимодействие с партнером, одновременно энергичное и непринужденное в своей полной свободе от временных ограничений. «Виласа» подразумевает полную озорства, сверкающую, энергичную, свободную и непринужденную эротическую игру.
Итак, этот термин используется не для обозначения взаимоотношений между людьми, а для обозначения взаимоотношений с Богом, со Вселенной. Когда мы можем пребывать в недеянии, наше отношение к мирозданию, к самому себе претерпевает изменения. По сути, освобождение из сансары – это изменение отношения к самому себе, к окружающей действительности, к Богу и Вселенной. Сансарное состояние означает заблуждение в отношениях. Весь мир состоит из отношений, мы являемся частью этих отношений. И сансарные существа, обусловленные кармой, это как раз те, кто запутался в отношениях, кто что-то не понял, что-то не так пошло в отношениях с Богом, что-то не так пошло в отношениях со Вселенной, с мирозданием, но и, разумеется, с другими живыми существами, с самим собой и со своим телом. Вот эта запутанность и есть сансарное неведение. Чтобы устранить это сансарное неведение, йоги предпринимают тапасию, аскезы, монахи становятся монахами, чтобы разрубить все эти неправильные виды связей со Вселенной, сансарой, отбрасывают эго, выполняют тапасию, усмиряют ум, просто чтобы пресечь все эти виды заблуждений в отношениях. Анутара-тантра, кашмирский шиваизм, не отрицая все эти методы, предполагают изменить в корне воззрение на мироздание, посмотреть на мир, на проявляющуюся реальность, в том числе и на карму, как на игру энергии осознавания, на читшакти вилас. В соответствии с учением лая-йоги существует несколько стадий отношений с мирозданием. И первая стадия отношений – это такая как бы негативная, как с противником. С противником можно воевать, можно его победить или он тебя победит. Это низший тип отношений, когда живая душа находится на стадии очень двойственного видения мира. Двойственное видение мира означает постоянный конфликт, противоречие, разрешение конфликта и противоречия через борьбу. Когда наш ум очень двойственен, наша карма загрязнена, такой тип отношений указывает на малые заслуги, на плохую карму, отсутствие баланса. Есть другой тип отношений, как у мирских супругов. Иногда они хорошие, иногда нет, они очень колеблются. Происходят постоянные изменения. И с чем эти отношения? С внешней вселенной, с внешней реальностью, с собственным умом, кармой и эго. Третий тип отношений, как отношения сестры и брата. Они теплые, ровные, беспроблемные, бесконфликтные, любящие. Но они такие, не приносящие проблем, шанта-раси. Это означает, что мы достаточно усмирили ум, проконтролировали свои желания, вычленили внутреннего наблюдателя, и внутренний наблюдатель начал осознаваться. Внутренний наблюдатель включился в нашу картину мира и понемногу начал контролировать наши желания и события. До этого внутреннего наблюдателя не было, поэтому были разные проблемы. Мы не осознавали наличие я-сознания, которое включено всегда и везде в процессе наблюдения, во всех взаимодействиях. И вот сансара означает я-осознавание, оно полностью выключено. Начало освобождения означает зарождено начальное я-осознавание, и оно становится активным агентом во всех актах жизненного восприятия. Оно становится присутствующим в еде, в питье, в разговоре, в наблюдении зримых образов, в слушании, в ритуале, в практике йоги, во время чтения мантры. Следующий этап, когда наблюдающее я сознание выращено благодаря полноте внимания, санкальпе, созерцанию, это называется отношение «мать кормит сына». Когда Вселенная предстает как материнская любящая реальность, наделяющая благословениями большой жизненной силы. Это означает, что связь с Богом, связь со Вселенной как Богом зарождена. На этой стадии у йога есть вера, преданность, большая преданность, как у сына, который предан своей матери. На стадии отношений как с сестрой преданности нет, но есть полнота внимания. Но эта полнота внимания такая очень ровная, она создает ровное, беспроблемное состояние, но, как говорится, и звезд с неба не хватает. И тот, кто овладел некоторой полнотой внимания, знает, что изменись обстоятельства, его полнота внимания будет сметена потоками кармы. То есть ее не хватает, чтобы интегрировать какие-то более динамичные энергии. Отношение со Вселенной, как с Великой Матерью, означает достигнут начальный уровень единого вкуса. Растворены недвойственные представления, и йогин может черпать энергию из любых проявлений Вселенной. Вселенная не видится больше разрозненной грудой разных объектов, видится как единая Великая Мать. И эту Великую Мать он может узнавать в любом существе, в любом проявлении. Этот даршан Вселенную видится всегда в едином вкусе. Это достигается благодаря утверждению в естественном состоянии глубокой преданности и самоотдачи, поскольку без них, без любви к божественному источнику, в том числе в форме проявленной прокрити, невозможно осознать Бога. Наконец, третий тип отношений со Вселенной – это отношение чит-шакти-виласы. Вот как раз здесь вступает в силу блаженство, игра, озорная игра, энергия осознавания. Бог настолько явно виден в материи, во всех событиях и ситуациях, что это доставляет великое блаженство. Божественная игра настолько явно видна в каждом аспекте, что это вызывает движение энергии в каналах, в чакрах и по всему телу. Это вызывает огромное чувство радости, любви и доверия мирозданию, что Я полностью един с Богом, Бог меня никогда не покидает, всегда благословляет в любых формах. На этой стадии йогин не видит внешний мир как мир, он видит его как живую энергию шакти, которая постоянно дарует ему большую силу, вызывающую единство блаженства и пустоты в чакрах и каналах. Тогда энергии его тела начинают переплавляться, и само его тело превращается в алхимический тигль, благодаря установлению таких взаимоотношений. Такие же отношения устанавливаются собственным эго, собственными внутренними инструментами, антахкармой, пранами, физическим телом, с другими живыми существами и божествами. На этой стадии божества не видятся отдельными, они видятся как тонкие части своего ума, своего просветленного ума в аспекте Абсолюта. Внешняя Вселенная видится как единый с умом, все едино с умом. Это девиз йогина, находящийся на этой стадии. У такого йогина никогда больше не возникает понимания двойственности в отношениях, поскольку он все видит недвойственно. Например, если мы видим мир двойственным, то иногда какие-то люди приносят нам радость, а какие-то другие люди приносят нам страдания. Третьи люди не приносят ни радости, ни страданий, они приносят такие ровные, нейтральные впечатления. Между нами есть отношения, есть субъект и объект. Но на этой стадии и те, и другие, и третьи являются проявлениями своего же собственного «я». Внешние элементы, стихии природы, боги и духи и демоны, даки и дакини – ваджа-йогини, дхармапалы, ракшасы – все они рассматриваются как проявление своего собственного «я». Йогин не делит больше мир, видя в этом полное единство, единый вкус. И сила его осознавания такова, что он осознает себя единым с Шивой и способен интегрировать богов, духов, дакинь, мирских людей и божественных существ в поле своего осознавания так, чтобы узнать свое полное единство с ними. И вот чит-шакти виласа касается только вот этого самого верхнего уровня осознавания. Она не может узнаваться или происходить в двойственности. То есть, чтобы говорить полноценно о виласе, мы как минимум должны видеть мир как проявление своего высшего я, как проявление Бога. И мы должны быть поглощенными этим проявлением. Это означает, что осознаванию чит-шакти виласы на личностном, не философском, конечно, плане должна предшествовать полная самоотдача, а полной самоотдаче должна предшествовать проведение божественной воли, умение быть проводником божественной воли, чувство любви, поглощенностью любовью к Богу, абсолютная преданность. О чувстве любви, поглощенностью любви к Богу, абсолютной преданности, конечно, должна предшествовать упасана, поклонение и воспитание внутреннего наблюдателя.
Виласа свойственна любовной паре в самый разгар его взаимоотношений, полных соблазнов и восторга. Несмотря на то, что такая форма сексуальных отношений составляет основное значение термина, виласа имеет гораздо более широкий смысл. Подразумевается, что наше взаимодействие с миром будет пронизано этим переливающимся через край блаженством.
В данном случае такие взаимоотношения йогин устанавливает с Пракрити, со всей вселенской материальной природой. Это отношение, полное жизни, энергии, недвойственной игры, единства, пустоты и блаженства. И вы можете проанализировать, как я вижу природу, например, как я вижу солнце, небо, восход, закат, какие у меня отношения с рекой, с полем, с землей, по которой я хожу, с небом, с ветром, воздухом, с огнем, с растениями, с деревьями. Это не то, чтобы мы речь вели о язычестве, но язычество предполагает персональные отношения там, с духами деревьев, с богами вод, рек. Им надо делать там подношения, надо делать ритуалы, задабривать их, они дадут какие-то силы и благословения. Там и язычник может подойти к дереву, там, обнять его, установить с ним контакт, духа дерева призвать, духу реки сделать подношение. Если вы делаете подношение и устанавливаете контакты, духи рек, гор, озер придут к вам в сновидении. Можете с ними общаться, или они будут защищать вас и помогать. То есть язычник видит мир живым. Да, это так. Он видит мир, прокрити, природу полностью живой. Для него нет мертвых камней, мертвых рек, деревьев, обезжизненных каких-то. Для него вся природа живая. И это первый шаг к этому пониманию. Однако здесь речь идет о другом. Мы видим мир живым, но не персонифицированным, населенным только духами, хранителями гор, рек, лесов и полей и пяти элементов. Мы видим его единым, недвойственным Шивой, не отделенным от нашего собственного сознания. Но мы видим его не пустотным Шивом, Шивой, Парамашивой, а Шивой в форме Шакти, проявленным в виде танцующей, играющей энергии. И с этой энергией мы устанавливаем взаимоотношения. В этой энергии мы распознаем Вишеша Спанду, Саманья Спанду и Пара Спанду. Тончайшее движение сознания Абсолюта, которое в виде вибраций присутствует в каждом элементе и в каждой татве. И от того, насколько мы способны воспринять эту спанду, мы можем получать божественное благословение. Извлекать божественное благословение из внешних переживаний. Например, из переживаний видимых объектов, из пяти татв, из пяти элементов. Из взаимодействия с любыми существами. По сути, если садху взаимодействует с внешними энергиями, он не взаимодействует с духами, богами, духами гор, хранителями, локопалами, кшетропалами. Он взаимодействует с сущностным светом Шивы внутри них и с спандой, с энергией Абсолюта, которая движется внутри них. Рассматривая их как едиными со своим умом. Чтобы так можно было взаимодействовать, нужно убрать очень глубоко и растворить свои привычные оценочные суждения и созерцать прямо и ясно обнаженным осознаванием.
При более подробном рассмотрении слова «виласа» можно разделить на приставку «ви» и корень «лас». «Лас» имеет множество значений, но часто означает «танец» и «красота». В этом случае «лас» — это нежный, прелестный танец Парвати, противоположность Тандаве, мощному и подчас разрушительному танцу Шивы.
Тандава — это игра пяти элементов Вселенной. Это циклы разрушения, творения и поддержания Вселенной, разделение времени на юги, кальпы, на манвантару и пралаю. Это танец Абсолюта без учета нашего единства с ним. В общем, без учета нашей воли, нашего «я» и нашего мнения. Иногда этот танец творит Вселенную, и она разворачивается вместе с временем, гунами, элементами и пространством. Иногда этот танец сворачивает Вселенную, и вместе с ней сворачиваются все живые существа. Этот танец также проявляется через закон кармы, который проживается через тела всех существ и неумолимо управляет ними. Но здесь нет нашего сознания, нашего личности, нашего я-наблюдателя. Здесь есть полная связанность с законом кармы. Поэтому тандава — это олицетворение силы нияти, вселенского миропорядка, управляющими всеми душами под своими ритмами. Виласа — это что-то другое, это такое радостное, приятное и нежное. То есть это означает, что наше сознание-наблюдатель, наше осознавание достигло такого уровня недвойственности, что мы включены в процесс развертывания Вселенной, движения пяти элементов, но при этом они перестают разрушать нас, они перестают переносить проблемы, страдания. Карма перестает быть ограничивающим законом. Она преображается в спонтанную игру недвойственных энергий сознания, в лилу. И мы являемся частью этой лилы, играя в ней свою роль. Карма — это принцип необходимости, связанности, скованности, жесткого закона. Лила – это принцип игры, спонтанного развертывания энергии, в которых участвует наше сознание. И узнаем мы, танец Шивы как карму или как виласу, зависит от того, какие мы установим отношения со Вселенной. Взять, к примеру, сансарных существ. Есть существа ада, есть голодные духи, есть ракшасы, асуры, животные. Все они имеют определенный тип взаимоотношений с материальной природой. Этот тип отношений называется карма. Жесткая обусловленность причинно-следственными связями. Обычные люди, когда не практикуют и не узнают свою карму, это тоже жесткий принцип обусловленности. Практикующие устанавливают отношения с материей, с материальным миром, со Вселенной, как с божественным источником. Выращивая внутренний наблюдатель в качестве инструмента познания божественного источника, они растворяют свои двойственные представления, и тогда в центре тандавы они обнаруживают виласу. Они обнаруживают, что эта виласа восхитительна, игриво, утончена, пустотна, разворачивает свои лучезарные энергии и прекрасна. И она проявляется как измерение чистого видения. С богами, мандалами, божествами свиты. В этих мандалах чистого видения сознание практикующего является центральным божеством. Даже если он не занимается тантрийскими садхами преображения, но пребывает в устойчивом естественном состоянии, он всегда является центральным божеством. Это такое измерение, где субъект полностью воссоединен с объектом, как будто вы находитесь в самом центре Вселенной, будучи единым с ее источником.
Приставка «ви» – усилитель, означающий превосходство и изобилие. Учитывая это, мы можем перевести «виласа» как «божественная игра» или «божественное изобилие». Теперь давайте рассмотрим теорию мироздания кашмирского шиваизма и ее центральное понятие божественной сущности, известное как виласа в неошиваизме. Вся Вселенная, все явления и их активность являются проявлением божественного изобилия, виласы, недвойственного абсолюта. Этот абсолют — единственная вечно существующая реальность, которую описывают как лучезарная, бесконечное, включающее все и совершенно чистое «Я» сознание. Она полностью осознает свое божественное могущество, и это осознание называется спанда — тонкое движение духовной вибрации. Эта вибрация есть, по сути, то бесконечное блаженство Абсолюта, которое приводит в движение внешние проявления его божественной природы. Сознание начинает излучать сияние, побуждаемое могучим желанием выразить себя вовне. В момент этой начальной блаженной вибрации волеизъявления природа абсолютного сознания исполнена всеведением и всемогуществом.
Итак, есть разные типы людей. И в зависимости от того, какой человек как ведет себя, как видит мир, как оценивает повседневной жизни, можно понять, насколько он близок к карме или насколько он близок к виласе. И все живые существа определяются своей ролью, своей близостью к измерению кармы или к измерению лилы. Например, живые существа нижних миров имеют очень жесткие, очень скованные, очень зацикленные, очень шаблонные умы. Их зацикленность на сансарных страданиях, своих эгоистичных двойственных представлениях такова, что их представления сами себе устраивают мир ада. Напротив, умы божественных существ очень игривы, легки, творчески, самоосвобождены, распознают божественную реальность в каждом акте восприятия. Для них не существует закона кармы, так как он существует для людей, и вся материальная природа для них предстает в форме чистой сатвичной майи. Она не приносит им проблем. Вместо этого они развлекаются, служат Богу через ее, они переживают ананду. Она для них предстает светоносной. И вот если наши умы легки, светоносны, игривы, непревзяты, и восприятие самосвобождается ежемгновенно в своем источнике, и мы не очаровываемся концепциями, это проявляется также и в нашей относительной жизни. Мы понимаем, что к жизни нельзя подходить серьезно. В том смысле, как это принято в мире людей. Именно такой серьезный подход и вынуждает людей воплощаться и реинкарнировать, делает их смертными существами, полностью их обуславливая. Но к жизни нельзя и подходить легковесно. Поскольку если ты легковесно подходишь к жизни, серьезность жизни заставит тебя полностью запутаться в ней. Подход реализованных существ – это подход к жизни как к игре Абсолюта, как к игре Шиве. Это означает распознавание недвойственного даршана во всех жизненных ситуациях без цепляния и привязанности. Возможно, вы знаете, есть разные типы людей. Если одному человеку сказать, что-то надо здесь сделать вот такое сложное, его сложный ум запутывается, и он начнет думать, как же это трудно, это невозможно, это тяжело. А другой человек может увидеть, скажет, да, это возможно, это можно сделать так и так, его ум работает по-другому. Чем более легкий, свободный, непривязанный, не цепляющийся ум, который распознает естественное состояние, тем больше лилы игры мы можем принести в данный момент. И тогда карма перестает действовать. Тогда ваше сознание может понемногу очищать и изменять реальность. Вы можете воплощать собственные намерения. А самое главное, вы можете быть проводниками божественной воли и божественной игры. И когда мы становимся проводниками божественной воли и божественной игры, мы открываем для себя природу как чистую сущность пяти элементов. Мы открываем чистые таттвы Вселенной. Чистые таттвы Вселенной означает чистая земля вовне и внутри тела, чистая вода, чистый огонь, чистый ветер и чистое пространство. Изначально Вселенная состоит из чистых таттв, но сансарные умы существ сансары воспринимают таттвы грубым образом, поэтому они видятся как нечистые. И наша способность отказаться от эгоизма, распахнуть ум, быть проводниками божественной воли, пребывая в состоянии полноты и целостности, недеяния естественного состояния, открывает для нас возможность воспринимать игру изначально чистых таттв и самим погружаться в переживание чистых таттв. Связь с линией передачи, с Иштадеватой, с древоприбежищем, Гурушиши Парампарой, само прибежище – это и есть воплощение чистейшей игры чистых таттв мироздания. Контактируя на тонком уровне с чистыми таттвами, через визуализацию божеств, через призывание внешние и внутренние подношения, мы устанавливаем связь с божественными существами, которые уже пребывают в измерении игры и сами являются олицетворением чистых таттв. Постепенно внутри нас пробуждается понимание, так вот как чувствуют божественные существа. Вот как видится Вселенная их глазами. И когда мы сравним с собственным сознанием, мы удивляемся, как она отличается. Шива видит мир иначе, чем мы. О, да. Дататрея смотрит на мир совсем другими глазами. Мир для Сарасвати, Лакшми, Парвати, Вишну выглядит совершенно иначе. И тогда мы задумаемся, почему так? В чем разница? Где ошибка? Мы каждый день смотрим на Шиву, на Лакшми, на Вишну. Мы им делаем подношения. Мы как бы с ними вступаем в контакт все ближе и ближе. Почему они видят так, а мы видим так? В чем наш изъян? И мы видим все. Дело в том, что у нас есть оценивающий двойственный ум, который слишком обращен наружу, и в этой обращенности он запутался. Он не распознает собственного света, его силы. Там внутри очень много сил. Джняна, Ичха, Крия, Шакти, Чит, Шакти, Ананда, Шакти. Но ум, обращенный наружу, слишком запутался. Он слишком запутался либо в концепциях, либо в отношениях, либо во внешних переживаниях, либо в каких-то внутренних подстроениях. и он не смог обернуться, почувствовать силу и мудрость этого света, в отличие от божественных существ. И когда мы начинаем поворачивать ум вовнутрь, мы обнаруживаем большую любовь, большую чистоту, большое сострадание этого света. Мы видим, что его невозможно не любить. Также мы видим, что он является главным во всех актах жизни и в смысле жизни. Мы понимаем, что ему невозможно не отдавать свою душу, потому что он и есть Бог. Тогда мы начинаем распознавать эти божественные силы и энергии, и постепенно прозрение в отношении божественных существ в результате упасаны к нам приходит. Постепенно наш неповоротливый, инертный, тяжеловесный ум, двойственные способы восприятия начинают меняться, утончаться, и внутри нас тоже появляются чистые таттвы. Наш ум становится более чистым, легким и способен распознавать игру там, где мы бы раньше не могли ее распознать.
На следующем уровне проявление этой вибрации начинает проявляться в виде драматической пьесы. Она отражает божественные энергии Абсолюта, сверкающие как 36 элементов от таттвы Шивы до элемента Земли. Эти внешние отражения проявляются не только как мир явлений, но и как субъекты в виде одушевленных существ. Будучи обыкновенными людьми, мы содержим в себе все 36 таттв, но, несмотря на это, не осознаем божественной природы нашего истинного Я Абсолюта.
Мы содержим в себе все 36 таттв. Наш ум, тело, прана и атман содержит в себе органы действия, органы восприятия, праны, танматры, тонкие сущности элементов, внутренний инструмент, читту, манас, будхи, аханкару. Также он содержит в себе майю, ишвару и высшие таттвы, такие как садвидья, садашива, ишвара таттва, шива такти, шакти таттва. Говоря простыми нефилософскими словами, мы содержим в себе вселенскую чистоту, вселенскую гармонию, вселенскую любовь, вселенскую божественную красоту, безграничную божественную мудрость, безграничную божественную целостность, безграничное всемогущество. Но эти таттвы нами просто не осознаются. Когда мы принимаем решение войти в великое недеяние, избавиться от чувства делателя благодаря преданности, послушанию или самоотдаче, не так принципиально, когда мы осознаем это, мы можем контактировать с этими таттвами благодаря тому, что наше эго отставляется на второй план. Мы не ищем плодов результатов нашего труда. Вместо этого мы подносим все плоды и результаты Богу. Это называется Махаяги – великое жертвоприношение. Мы можем усмирять свой ум и открываться божественной воле. Мы учимся быть проводниками божественной воли, действуя не эгоистично, а настраиваясь на ту волю, которая представляет собой эти самые высшие таттвы. Тогда начинается преображение.
Мы воспринимаем самих себя как комбинацию тела и ума, ощущаем наши способности ограниченными, видим мир отличным от себя и вращаемся в круговороте перерождений в соответствии с божественным законом воздаяния – карма. Абсолют, сияющий за пределами самого высокого уровня 36 таттв, не посылает нам свою божественную благодать. Тогда мы преображаемся, начинаем искать учителя, питать интерес к духовной философии. Затем мы получаем посвящение с глубокой преданностью, занимаемся практикой и, наконец, приходим к реализации, что мы — не что иное, как Абсолют и бесконечное Я-сознание, спокойно наслаждающееся игрой созидания Вселенной. Созидая, сознание проявляет свои божественные силы в виде всех вещей, сияющих внутри него, подобно тому, как отражение сияет в кристалле. Такое сознание приносит нам совершенное удовлетворение, и мы чувствуем, что наконец достигли самого высочайшего из всех возможных состояний. Все это является игрой изобилия абсолютного сознания. В этой божественной игре, как говорилось выше, мы ощущаем внешнее проявление божественной сущности Господа, представленной в виде драматического спектакля из пяти божественных космических действий — созидания, сохранения, растворения, самозабвения и самоузнавания. В неошиваизме эта состоящая из пяти аспектов игра Бога называется Виласа. Виласа — его сокровенная природа, побуждающего его постоянно проявляться в виде пяти божественных действий. Первое значительное сочетание Ачарья Амрита Вагбхавы Атма Виласы посвящено понятию Виласы.
Испытывать быстротечные самадхи, но они не распознают их. Практикующий отличается тем, что он внимателен благодаря тренировке ума в полноте внимания и концентрации. И эти проблески он сознательно может замечать, отслеживать, делать основы садхани. На этом построено прямое введение в естественное состояние в лай-йоге. Прямое введение учение лай-йоги — это передача этого проблеска. Чтобы ученик получил такой проблеск, должны сочетаться энергия гуру, качество ученика, его распахнутый ум, вера. Тогда такой проблеск происходит. Затем дается задача утвердиться в этом проблеске, как на вершине некоторой, чтобы его не терять и с ним работать до полного его созревания. Есть шавана, манана, нидитхьяса. Но иногда такой проблеск может случаться и не во время передачи, а при каких-то жизненных обстоятельствах. Например, момент испуга, изумления, шокирующего парадоксального вопроса, который сминает вашу логику и обнажает неум. Когда во время путешествия вы покинули одно место, во второе не приехали, и ум находится в таком промежуточном состоянии. На пике какого-то интенсивного переживания, например, эстетического удовольствия. И такие моменты йогин, пребывая в полноте внимания, должен замечать, чтобы учиться работать к ним, применяя полноту внимания. Другой вопрос, что опытный практик, он не ожидает, пока они придут. Он зарождает преданность Богу на фоне естественного осознавания. Это называется еще сат-вичара, брахма-вичара, вичара-спанда. Когда он зарождает преданность Богу, и его тонкое сознание проявляет исследовательскую активность Богу, такие переживания приходят независимо ни из чего, как ответная нисходящая сила благословения. И все святые ситхи — это как бы охотники за вспышками духа. Все, что они делают, это призывают божественную милость, открываются и насыщаются ей. С другой стороны, это те, кто ищет шакти, энергию, чтобы эти вспышки духа еще более проявить за счет различных садхан, созерцания и интеграции. Говоря проще, святой всегда находится в преданности и любви к Богу. Он находится в прямых, непосредственных отношениях с Божественным Источником. И прямые, непосредственные отношения – это не отношения ожидания. Когда-нибудь я получу переживание, когда-нибудь я обрету реализацию, когда-нибудь я попрактикую в ретрите, придет опыт. Так? Прямые, непосредственные отношения с Божественным Источником – прямо здесь, прямо сейчас я пребываю в Боге. Я купаюсь в нектаре Ананды. Я получаю благодать. Я купаюсь в благодати. Я целостен. Я един с Богом, но насколько могу. Прямо сейчас я черпаю в себе разнообразную силу вдохновения, которая позволяет видеть карму как игру. И вот такие протягши, прямые непосредственные отношения, они возможны, если мы сознательно принимаем решение быть проводниками Божественной воли, устанавливаемся в великом недеянии, быть всегда в созерцании, жить всегда в самоотдаче, жить всегда в преданности. О-о-о.